Путь их лежал по малопроезжим местам. Абай выбрал дорогу через гору Орда, рассчитывая выехать прямо к реке Баканас, по которой кочевал его аул. К заходу солнца друзья доехали до той части горы Орда, которая носит название Челектинского холма. Большинство аулов уже снялось на кочевку, и жилья, где можно было найти ночлег, не встречалось. У самого подножия холма путников настиг ливень. Кони с громким топотом взлетели на небольшой холмик. Невдалеке на берегу ручейка возникли смутные очертания 7-8 юрт небогатого аула. Подъехав к аулу, всадники сдержали коней, присматривая юрту для ночлега. Из всех 8 самой прочной и большой показалась пятистворчатая юрта, стоявшая в центре. В юрте ярко пылал огонь. Гости окинули взглядом небольшую семью и поздоровались с каждым. Пламя горящего кизяка придавало юрте гостеприимную уютность. Дождь затих, спустилась безветренная теплая ночь. Ербол заснул. Абай сидел молча. От духоты кружилась голова, клонила ко сну, он тоже решил вздремнуть до ужина. Абай не знал, долог ли был его сон. Внезапно он вздрогнул и быстро поднял голову. Но, конечно, он грезил и разговаривал во сне. Слова еще трепетали на губах. Да, он только что произнес вслух: «Подойди, подойди же, милая». Негромко ли он это сказал? Не расслышал ли кто-нибудь в юрте? И что с ним было? Ербол тоже поднял голову, удивленно глядя, как Абай, приподнявшись, настороженно прислушивается к чему-то. Теперь Ербол услышал женский голос, певший в соседней юрте. Абай весь дрожал, охваченный глубоким волнением. Лицо его было смертельно бледно, в глазах стояли слезы. Вдруг он порывисто схватил руку Ербола. «Встань, встань, да поднимись же, Ербол!» «Что с тобой, Абай?» Ербол терялся в догадках. Абай не замечал его испуга. Он схватил шапку, накинул на плечи чепан и бросился к двери. «Пойдем! Да пойдем же!» Песня, одинокая и чудесная, все еще звучала. Кроме нее для Абая ничего не существовало вокруг. Он не помнил, как нашел дверь, как вышел из юрты, едва переступив порог, он застыл на месте. Нежный напев, разливавшийся волнами, замер. Песня кончилась. Абай бросился к Ерболу. «Такжан! Боже мой, ведь это Такжан! Моя Такжан — это ее голос, ее напев, это она! Что же это, Ербол? Где я? Ведь это Такжан зовет меня. Она рядом, в той юрте!» Ербол хорошо знал, какой глубокой и незакрывающейся раной жила в душе Абая его несбывшаяся юношеская мечта – любовь к Такжан. Но он никогда не видел своего друга в таком возбужденном состоянии. «Стой, Абай! Что с тобой? В огонь нам бросаться, что ли? Сперва приди в себя!» «Оставь меня! В этой юрте Такжан! Она! Правда же она? Я сам хочу убедиться. Или пойди хоть ты разузнай».
«Хорошо».
«Так иди скорей. Взгляни и возвращайся, но я уверен, что это Такжан.
Да ты бредишь, Абай. Откуда здесь Такжан? Ее тут не может быть.
Не спорь. Она только что сама приходила ко мне. Сама подала весть.
Ербол остановился ошеломленный. Ему стало страшно за друга. Ну хорошо, хорошо. Сейчас она придет к нам. Та, что пела песню, потерпи немного, дождемся ее в юрте. Но объясни, что это значит, добавил он строже.
Ну что ты мечешься, как ребенок, расскажи мне все. Называй меня ребенком, считай все это бредом, безумием, как хочешь, сказал он, стараясь успокоиться. Я сам растерян. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. Выслушай меня и сейчас же пойди в ту юрту, посмотри, кто там, и возвращайся. Ербол поторопился согласиться. И Абай прерывающимся голосом торопливо начал говорить. Это не сон. Это было наяву. Я видел все отчетливо и ясно. Если это не явь, это непонятное видение. Ах, Ербол! Та же бобровая шапочка, тоже серебряные шелпы в волосах, черный бархатный камзол, как в ту ночь у реки Женебек. Только тогда мы виделись тайком, урывками. Никогда она не подходила ко мне так свободно, смело, стремительно. А сейчас подошла, как порыв пламени. Сказала так страстно. О, как я соскучилась, как томилась, как ждала. Помнишь, ты научил меня песне. Я день и ночь пою ее. Вот слушай. Она спела начало и сказала, подойди ближе. Вот я рядом с тобой, никого нет, мы одни. Я бросился с раскрытыми объятиями, крикнул, подойди, подойди же, милая. И проснулся.
«Верно. С этими словами ты и проснулся», — воскликнул Ербол.
«Когда я открыл глаза, я понял, что видел сон. Но песня-то продолжалась, и пел тот же голос. Голос Такжан, как и во сне. Если тогда был сон, что же было потом? Явь и сон перепутались, но голос ее, моей любимой, только ее, я слышал его здесь, рядом. Это уже не сон. Абай снова рванулся к соседней юрте, Ербол удержал его.
Я обещал и иду. Жди здесь, я скоро вернусь. Действительно, он вернулся почти тотчас. Теперь он и сам был изумлен не меньше Абая. Торопливо подойдя к другу, он заговорил прерывающимся голосом. «Боже мой, Абай, это не сон. Там она. Она сама».
«Правда? Милый, правда, Такжан, да? Ну, конечно, я так и знал. Да постой ты!
Это вовсе не Такжан, ее двойник.
Боже мой, вылитая Такжан и такая же юная, какой была на Женебеке, как будто вовсе не изменилась. Вошел, сидит девушка, вторая Такжан. Да что ты говоришь? Ну не чудо ли это? А песню пела она?
Не знаю. Я не стал и расспрашивать, кто она, как зовут, увидел и сразу остолбенел. В распахнувшейся двери юрты мелькнул свет, и послышались голоса.
Вот и они. Сейчас все придут ужинать к Бекею.
И Ербол потащил Абая за руку, чтобы опередить их. Они вошли в хозяйскую юрту и сели, как и раньше, на почетном месте. Ербол сразу же стал ворошить тлевший кизяк, шутливо сказав, «Может быть, в моих руках загорится ярче?» Абай был полон нетерпения. Дверь распахнулась, впуская гостей. Первыми вошли двое мужчин. За ними появились несколько подростков и две молодые невестки. Спустя немного на пороге показалась еще одна молоденькая женщина в серебристом халате, накинутом на голову и скрывавшем наполовину ее смуглое лицо. Видимо, это была замужняя дочь Бекея. Последней вошла девушка, поразительно похожая на Тахжан. В косах ее звенело серебряные шелпы. Белизна лица подчеркивалась розоватым оттенком кожи. Она вошла, улыбаясь, сдержанно, но чуть лукаво, приоткрывая белые ровные зубы. Когда она смущенно поздоровалась с гостями, легкий румянец на ее щеках вспыхнул для Абая долгожданной утренней зарей. Он не смог даже ответить на приветствие девушки, только едва заметно пошевелил губами и продолжал сидеть, как бы окаменев, устремив на нее неподвижный взгляд. Она покраснела еще больше. Девушка была среднего роста, как Тахжан. Те же черты лица, белизна и румянец щек, тоже бело-розовое яблочко подбородка, легкое и нежное, те же волосы, черные, шелковистые, все то самое, о чем он так тосковал, что некогда столько раз приводило его в восхищение. Строгая линия носа, чуть вздернутого на кончике, шаловливо и прелестно. Алые губы, тонко очерченные и по-детски наивные. Темные брови, острые, длинные, разлетающиеся к вискам, как крылья ласточки. Легкая улыбка ничем не омраченной души. Да, это была вторая Тахжан. Единственная любовь Абая, такая, какой была в юную пору, какой он видел ее сейчас во сне во всей своей красоте, так поразивший его в тот далекий счастливый вечер. Ему казалось, что перед ним зашла молодая луна, обновленная, но сохранившая прежний облик. Она вернулась, чтобы единственной и несравненной взойти на небе его жизни. Остановившимися глазами Абай смотрел на девушку. Лицо его приняло странное выражение. Вся кровь отхлынула от него. Глаза расширились, пронизывая взглядом красавицу. Чтобы отвлечь внимание хозяев и гостей от неестественно напряженного вида Абая, Ербол завел общий разговор. Из разговоров Абай понял только одно – Шукиман была дочерью хозяев. Когда гости расселись, Бекей сказал: «Веселитесь, развлекайтесь, дорогие мои. Пели в той юрте, и здесь стесняться не место». Абай присоединился к нему, прервав, наконец, свое молчание. «Конечно! Зачем же нам нарушать ваше веселье? Мы уже слышали чье-то прекрасное пение. Очень прошу, не стесняйтесь нас». «Да-да, песня чудесная», — подхватил Ербол и выразительно посмотрел на Шукиман, как бы говоря: «И мы знаем, кто ее пел». Шукиман смущенно улыбнулась, но не смолчала. Она тихо рассмеялась и сказала необыкновенно чистым и мягко звучавшим голосом: «Разве мы одни поем песни? Вы и слышите, и видите больше нас. Вам и песен знать больше». И, посмотрев на Абая, она лукаво добавила, снова рассмеявшись: «Да и по обычаю с гостей берут отступного». Смех ее звучал так же чисто и звонко, как ее голос. Он поражал и запоминался еще больше, чем смех Тахжан. Он сам казался песней, забыть которую невозможно. Абай не смутился. «Ну что ж, если за мной долг, расплачусь песней, хоть и плохой, а все же песней». Его шутливый ответ вызвал улыбки. Он взял дамбру и легко пробежал по струнам. запел в полголоса. Это была та же красивая грустная песня, которую недавно пела сама Шукиман, но слова ее, тоскующие и страстные, были другими. Сияют в небе солнце и луна, моя душа печальная темна, мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, себе найдет она. Чем дальше пел Абай, тем слабее звучала в песне тоска неудовлетворенной мечты. Теперь в ней пламенела надежда. Казалось, песня обращалась к кому-то, кого долго искала и, наконец, нашла. И звуки домбры, и голос певца все стремительно неслось к берегам надежды. Три раза Абай пропел песню. С таким вниманием и восхищением слушали ее. Потом он взглянул на Шукиман. Есть поговорка: долг платежом красен. Шукиман, мы с Ерболом слышали из той юрты Топай-кок. Она все еще звучит у нас в ушах. Мы просим вас повторить ее. Никогда еще эта песня так не волновала и не раскрывалась с такой глубиной. Абай слушал ее, как молитву. И только раз осмелился поднять глаза на Шукиман. Смущение ее прошло. Забыв окружающих, она всей душой ушла в песню, подчеркивая ее оттенки порывистыми движениями тонких черных бровей, которые то круто изгибались, то выпрямлялись. Вся ее душа, богатая, своеобразная, озаренная сиянием юности, раскрылась в песне. Все в юрте слушали с молчаливым восхищением. Шукиман смолкла, и Абай глубоко вздохнул. Ербол не выдержал. Какая песня! Еще никто, наверное, ее так не пел. Да и возможно ли спеть лучше? Абай думал так же, но словами не мог выразить своих ощущений. Он знал одно. В сердце его взошло новое солнце. Солнце полной бесконечной радости. Потерянное счастье вернулось. Оно само нашло его. Жалеет и ласкает. Решение, твердое и непоколебимое, внезапно возникло в нем. Когда-то еще молодой и неуверенный в своих силах, он был вынужден отказаться от счастья. Теперь он не станет упускать из рук звезду своей судьбы. Пусть рухнет весь мир, пусть отрекутся от него отец и мать, семья и родичи, пусть все осудят и отвергнут его. Он не в силах уйти от этой красоты, он никому не уступит ее, иначе ему не нужна и сама жизнь. Когда молодежь начала расходиться, Абай мог только без конца благодарить Шукиман. Других слов он не находил. У него дрожал голос, побледнело лицо, но Шукиман угадывала недосказанное. Глядя на Абая, она, слегка покраснев, ласково улыбнулась ему. Перед ней был теперь не тот гордый, надменный и суровый мирза, которого она увидела, войдя в юрту. Это был Человек с богатой и глубокой душой, полный мягкого обаяния. Он может привлечь к себе того, кого полюбит, потому что сам целиком отдается своим чувствам. Неожиданно для себя Шукиман увидела то прекрасное, чего еще ни в ком и никогда не встречала. Абай вдруг стал для нее родным и близким. Не сводя с него взгляда, она попрощалась с ним с особенной теплотой. Наутро, едва выехав за Челектинский холм, Абай и Ирбол заговорили о Шукиман. Что и говорить. Настоящая Карим. Красавица, твердил Абай. Ай, Карим! Ай, Карим! Восхищенно протянул Ирбол. Как? Как ты сказал? Быстро переспросил Абай и рассмеялся. Слушай, Ирбол, Шукиман удивительно некрасивое имя и совсем к ней не подходит. Давай назовем ее по-своему. Ты сейчас нашел имя. Будем звать ее Айкорим. Нет, еще звучнее. Айгерим. Они вспомнили сон Абая и то, как сон этот поразительно воплотился наяву. Они терялись в догадках и все-таки не понимали, как все это могло случиться. Наконец Абай высказал свое предположение. На свете есть люди, которые отличаются от других особенной остротой чувств, тончайшей чуткостью, способностью глубоко проникать в жизнь. Это акыны. Может быть, я акын? За перевалом через холм дорога начала спускаться прямо к северному склону Орды. В лицо путникам подул ветер с Чингиса. Все вокруг покрыто светлой зеленью ковыля и розовыми метелками каких-то степных трав. По обочинам встают порой заросли чия. Покачиваясь от ветра, травы шепчутся нежными тихими голосами. У каждой травинки свой голос – но все сливается в общий хор, поющий гимн великой силе жизни. Может быть, и чий, обнимаясь с молодыми побегами, славит юность и новую весну. Вот он, чудесный близкого счастья взгляд, тайны души моей в страстных песнях звучат. Ветер скользнул, и о той же тайне моей чьи стебли шелестят, шелестят, шелестят. Стихи теснятся в нем, переполняя душу. Сердце не вмещает радости, мысль рвется вперед, не в силах ни на чем остановиться, и стихи возникают беспорядочными отрывками. Порой, подражая восточным поэтам, он подбирает изысканные строки. «Ты – наслажденье души, тело – пьянящий шербет», но тут же обрывает напев. Нет, не то. Он хочет найти свои слова, свои звуки. Если он станет повторять чужое, это будет уже не его чувством, и стих прозвучит ложью. Перед его глазами изгибаются брови Такжан или Айгерим. Он любуется их безупречной жаркой красотой, словно вычерчен двух бровей полукруг образ юной луны, красавицы Дан. Да, он снова нашел свою молодость, счастливую и полную, нашел с замиранием сердца, с восторгом, и вместе с ней почувствовал стремительные взмахи крыльев песенного дара, лениво спавшего в его сердце. Счастье разбудило его. Стихи рождались без конца. Словно птицы, вырвавшиеся из неволи, они порхают, плывут, играют, наслаждаясь простором, взмывают вверх, обрывки напевов нагоняют их, сливаются с ними, исчезают и возвращаются. В этом долгом и таком чудесном пути по безлюдной степи он нашел в себе то, о чем сказал Ерболу. Может быть, я Акын. До самого полудня Абай пел, не переставая, находя все новые и новые слова. За это утро мечтаний и стихов решение его окончательно окрепло. В горячих и страстных словах Абай доверчиво открыл Ерболу все, о чем думал. Он сказал, что принял решение еще ночью. Не осуждай меня, Ербол. Пойми меня, будущее, неизвестное, неиспытанное, пусть даже запретное, манит меня. Я иду к нему, все мои помыслы в нем. Я полюбил Айгерим. Я хочу, чтобы она стала моей женой.